Борис Васильев. «Были и не были». Книга первая. «Господа волонтеры». Часть первая. Глава первая. «Господа, прошу не задерживаться. Отец Никандр уже прибыл. Господа, прошу не задерживаться. Отец Никандр...» Худощавый, болезненно бледный офицер монотонно повторял одну и ту же фразу, стоя у лестницы, ведущей в зал благородного собрания. Публики было много. И не только дворянской, ибо в широко разосланных славянским комитетом билетах особо указывалось на возможное присутствие самого генерал-губернатора. А появление его личного адъютанта подчеркивало серьезность предстоящего события. И шли разодетые мамаши с засидевшимися дочками, отставные полковники, рогожские миллионщики, чиновники и коммерсанты, корреспонденты московских и петербургских газет, студенческая и офицерская молодежь. Гвоздем программы был отец Никандр, только что возвратившийся из Болгарии, свидетель турецких зверств, о которых русские газеты писали из номера в номер со ссылками то на английские, то на австрийские, то еще на какие-то источники. Сегодня выступал очевидец, и, подогретая газетной шумихой, Москва валом валила в большой белый зал. «Господа, прошу не задерживаться!» «Господин капитан, а танцы будут?» Бойко спросила хорошенькая барышня, тронув веером порядком уставшего адъютанта. «О, мадмуазель Лора!» Штабс-капитан поклонился, не забывая при этом со служебной цепкостью оглядывать вестибюль. «Как всегда, в одиночестве гордом, бросаете вызов московскому обществу. Приветствую вашу решимость в суровой борьбе за эмансипацию и ангажирую вас на весь вечер. А что скажет ваша очаровательная жена? Она так любит вас, Лора, что будет только счастлива. Я подумаю, Истомин, здесь случаем не появлялся высокий шатен с туркестанским загаром?» — улыбнулся Истомин. «Увы, пока нет. Скажите ему, что у нас места в третьем ряду слева». «Непременно, мадмуазель». «Господа, очень прошу не задерживаться». Девушка убежала, прошуршав платьем по мраморным ступенькам. К зданию подъезжали и подъезжали экипажи, двери беспрерывно хлопали, пропуская новые группы москвичей. Входя, все непременно задерживались в вестибюле, ища знакомых или начиная обстоятельные московские беседы. «Господа, прошу!» Среди цивильных костюмов мелькнул офицерский мундир, и адъютант прервал привычную фразу. «Алексин, пожалуйте сюда!» Молодой армейский поручик с надменно прямой спиной вынырнул из-за рыхлых сюртуков. «Рад вас видеть, Истомин. Дежурите?» «Изображаю вопиющего в пустыне. О, поздравляю с производством, поручик. Говорят, вы недавно совершили приятный вояж?» «Не шутите, Истомин. Я чудом не помер от жажды в Кызылкумах. Но зато удостоились поцелуя в уста от самого Скобелева. Правда это? Или легкая зависть преувеличивает ваши успехи? Если бы я вам привез именно его величество указ о зачислении в свиту, вы бы тоже расцеловали меня. А именно такой подарок я и доставил Михаилу Дмитриевичу на позиции. От души поздравляю!» Адъютант пожал руку поручику. «А награда ждет вас в третьем ряду слева». «Здравствуйте, господа! Кто ждет в третьем ряду?» К ним подошел рыжий, весь в веснушках, подпоручик гвардейской артиллерии. Коротко, как добрым знакомым, кивнул и тут же картинно прикрыл рукой явно искусственный зевок. «Не вас, Тюрберт, не вас», — сказал Истомин. «Ждут нашего среднеазиатского героя. Он умирал от жажды, когда вы опивались шампанским, и теперь его час. Ступайте, господа, мне необходимо очистить вестибюль к приезду его превосходительства». «Мне чертовски скучно в Москве, Алексин». Тюрберт опять зевнул. «Я устал от отпуска, ей-богу. Вы всплыли наверх, а наверху всегда ветерок славы, хотя бы и чужой. И вы уже, вероятно, не понимаете меня, господин счастливчик». Алексин и вправду ощущал дуновение чужой славы, которую по молодости склонен был разделять. Искренне считал себя счастливчиком, был влюблен и любим, и поэтому великодушно и необдуманно щедр. Он не только проводил подпоручика в третий ряд, не только представил его мадемуазель Лоре как своего ближайшего друга, но и уступил свое место. А сам отошел к колонне, гордо посматривая на рыжего артиллериста, неприятно удивленную девушку, а заодно и на весь переполненный зал. Он был чрезвычайно, до легкого головокружения, доволен собой, своим великодушием, фигурой, мундиром, молодостью, словом, всем миром, лежащим сейчас у его ног. «Смотрите, смотрите!» — слышалось ему в нестройном шуме зала. «Видите у колонны молодого поручика? Это же Алексин! Да-да, тот самый Гавриил Иванович Алексин, личный курьер Его Величества, который с риском для жизни доставил Скобелеву именной указ прямо на поле боя». Никто, естественно, не обращал никакого внимания на офицера. Никто не говорил о нем, да и говорить, собственно, было нечего, поскольку невероятные трудности, пески, перестрелка, жажда и само поле боя существовали только в воображении молодого человека. Он и в самом деле доставил указ, но ни в делах, ни в походах участия не принимал, так как на следующий же день был с эстафетой отправлен в Петербург. Однако он исполнил оба поручения быстро и четко, был тут же произведен в поручики и теперь, вернувшись в Москву, чувствовал себя, если не на вершине, то на подъеме к вершине славы, успехов и карьеры. И, пребывая в молодом ослеплении, слышал то, чего не было, и не замечал того, что было. На сцене появились члены Славянского комитета. В зале наступила выжидательная тишина, и председательствующий объявил о выходе отца Никандра. Отец Никандр был весьма пожилым, но далеко еще не старым человеком. Он много ездил по поручению церкви и по своим надобностям, много видел, часто выступал с просветительскими и благотворительными целями, писал статьи и заметки, состоял членом многочисленных комиссий и комитетов. Его хорошо знала московская публика всех сословий как страстного поборника православия и христианской морали. Любила слушать, привыкла к нему. Но сейчас по залу пробежал легкий ропот. Всегда строго и тщательно одетый священнослужитель вышел на сцену в пропыленной, покрытой странными ржавыми пятнами, простой дорожной рясе с почерневшим и погнутым медным крестом на груди. «Актерствует отец», — насмешливо сказал студент рядом с Алексиным. Отец Никандр начал говорить, и на студента зашикали. Гавриил посмотрел в третий ряд, где рыжая голова артиллериста почти нависла над худеньким плечиком мадемуазель Лоры. Нахмурился и как-то пропустил гладкое и неторопливое начало выступления. Он видел лишь шевелящийся, как у кота, ус над розовым ушком, чувствовал досадную тревогу и словно вдруг оглох. «Я ехал по выжженной, вытоптанной и напоенной кровью стране», — донеслось до него наконец. «Если бы не заброшенные кукурузные нивы, если бы не изломанные виноградники, я мог бы подумать, что Господь перенес меня через столетие, и я еду по родной Руси после нашествия Батыя. Увы, я был не в Средневековье, я путешествовал по европейской и христианской, услышьте же это слово, господа, христианской стране в конце просвещенного 19-го столетия». Шепот прошелестел по залу, и опытный оратор сделал паузу. Его сдержанный, спокойный и полный горечи пафос отвлек Гавриила от досадных дум и подозрений. Он не смотрел более в третий ряд, он слушал. «Мы ехали медленно, очень медленно, потому что на дороге то и дело попадались неубранные, уже тронутые тлением трупы. Лошади останавливались сами, не в силах сделать шаг через то, что некогда было венцом Божьего творения. Мы выходили из кареты, мы рыли ямы вблизи дорог, Я совершал последний обряд, не зная даже, как назвать душу, что давно уже предстала пред Богом. «Господи», — взывал я, — «прими душу в муках почившего раба Твоего, а имя ему — Человек». Он снова сделал паузу, и в мертвой тишине отчетливо было слышно, как судорожно всхлипнула женщина. «Воздух пропах тлением, смрадом пожарищ, кровью и страданием. Великое безлюдье и великая тишина сопровождали нас, и лишь бездомные псы выли в отдалении, да вранье кружилось над полями. Цветущая земля Болгария была превращена в ад. Я не просто ехал по этому аду, я спускался в него, как Данте, с той лишь разницей, что это была не литературная божественная комедия, а реальная трагедия болгарского народа. Я потерял счет замученным, коих отпевал. Я потерял счет уничтоженным жилищем. Я потерял счет кострам и виселицам на этой земле. Я думал, что достиг дна человеческой жестокости и человеческих страданий. Но я ошибся. Бог послал мне страшные испытания, ибо человеческая жестокость воистину есть прорва бездонная. Вечерело, когда смрад стал ужасным. Кучер погонял лошадей, но они лишь испуганно прядали ушами, а потом и вовсе остановились, точно не в силах идти дальше. Мы вышли из кареты. Левее от нас, на возвышенности, еще дымилось, еще догорало огромное село. Клубы смрадного дыма сползали к дороге, окутывая ее точно саваном. Нечем было дышать от пропитанного миазмами разложения липкого жирного дыма. Там, наверху, находилось нечто ужасное, распространявшее на всю округу тяжкий дух смерти. Я не мог не увидеть это воочию. Прочитав молитву, я медленно тронулся в догоравшее селение. Я шел один, вооруженный лишь Божьим именем и человеческим страданием. Я шел не из праздного любопытства, а в слабой надежде найти хоть единое живое существо и вырвать его из лап смерти. Я пробирался через горящие обломки зданий по улицам села, и смрад усиливался с каждым моим шагом. Я задыхался. Я хрипел, весь покрывшись потом, но шел и шел, направляясь к церкви и надеясь, что там, в доме молитвы, найду кого-либо из тех, кто еще нуждается в помощи. Но совсем скоро я замер, не в силах сделать ни шагу. Я наткнулся на труп, жалкий, сморщенный, полуобгоревший трупик ребенка валялся посреди бывшей улицы. Той улицы, на которой совсем недавно протекала вся его веселая детская жизнь, где он играл и дружил, откуда вечерами его никак не могла дозваться мать. Я подумал о его матери и не ошибся. Я увидел ее рядом, в двух шагах, с черепом, раскроенным зверским и неумелым ударом ятагана. Она тянула руки к своему ребенку. Она, мертвая, звала его к себе. В ужасе оглянулся я окрест, и всюду, куда только достигал мой взгляд, под тлевшими остатками домов, во дворах, на обочинах и просто средь дороги, всюду видел трупы. Трупы детей и женщин, девушек и юношей, мужчин и старцев. Трупы росли, трупы вздымались горами, трупы тянули ко мне синие руки. Я шел, как в страшном сне, вцепившись в крест и творя молитву. Так, обходя трупы и просто перешагивая через них, когда обойти было невозможно, продолжал я свой страшный путь. Я не задохнулся от смрада, не захлебнулся от рыданий, не потерял сознание от ужаса. Я выдержал испытание, я уверовал в свои силы, но Когда я вошел в церковный двор, я понял, что никаких человеческих сил не хватит, чтобы вынести то, что мне предстало. Весь двор был завален человеческими телами. Весь двор, от стены до стены, от церкви до ворот, в несколько слоев. Четвертованные обрубки, бывшие некогда мужчинами, девичьи головы с заплетенными косичками, изрубленные женские тела, иссеченные младенцы, седые головы старцев, проломленные дубинками — все это со всех сторон окружало меня. Все это давило и теснило меня, и я не мог сделать ни шагу. Я был в самом центре царства мертвых. И тогда я завопил. «Господи!» — кричал я, и слезы текли по моим щекам. «За что ты столь страшно испытываешь смирение мое, Господи? Вложи меч в руки мои, и я воздам зверям в облике человеков. Вручи мне меч, Господи, ибо силы мои на исходе от испытания твоего. Вручи мне меч!» Так кричал я над телами моих братьев и сестер, принявших лютую смерть из рук башибузуков. Кричал, пока не истощились силы мои, и не рухнул я на колени в запекшуюся кровь. Я рыдал и молился. И встал, осознав долг свой. Долг этот придал мне сил. Я не только дошел до кареты, но еще раз проделал весь путь от дороги до церкви, захватив с собой все необходимое для требы. Когда мы вернулись на церковный двор, уже стемнело и взошла луна. Кучер-болгарин рыдал, упав ниц и грызя окровавленную землю, а я отслужил панихиду по невинным страдальцам, земно поклонился и поклялся, пока жив, рассказать миру, что творится в несчастной Болгарии. Мы не спали ночь, притомились и потому остановились на отдых в полдень недалеко от места чудовищной гетакомбы. Это был небольшой постоялый двор на перекрестке, принадлежащий испуганному, тихому и немолодому болгарину. В доме находилась жена хозяина, исплаканная и почерневшая от горя, и их дочери, 10 и 16 лет. Я спросил о стертом с лика земли селении. Хозяйка, а вслед и дочери, начали рыдать. А хозяин тихо и горестно поведал мне, что селение называлось Батак, что жители его встали против произвола османов и были поголовно вырезаны в страшную ночь и еще более страшный день. Хозяева и сами были родом из Батака, но находились здесь и потому уцелели, а все их имущество было разграблено и предано огню. Все их родственники и единственный сын, по их словам, погибли в резне, учиненной озверелой толпой башибузуков. Это случилось совсем недавно, всего несколько дней назад, но окрестные жители боялись приблизиться к селению, страшась мести башибузуков, и я был первым, кто взошел на эшафот после ухода палачей. Я мог бы многое поведать вам с его слов. Я мог бы рассказать, как ятаганами рубили материнские руки, чтобы вырвать из них младенцев и бросить их в огонь. Я мог бы рассказать, как стреляли в набитую людьми церковь, набитую настолько, что пули пронзали по нескольку человек к ряду, а убитые оставались стоять, ибо пасть им было некуда. Я мог бы рассказать, как зверски на глазах отцов и матерей насиловали девочек прямо на окровавленной земле, а утолив животную похоть, отводили их на мост, где и отрубали им головы, соревнуясь в лихости удара. Я многое мог бы рассказать, но я пощажу ваши чувства. Я не помню, кто первым крикнул знакомое нам, но, увы, страшное в Болгарии слово «черкесы». Я ничего еще не успел понять, как мать бросилась предо мною на колени, умоляя спасти ее старшую дочь. Спасти не от смерти, нет. Кажется, они уже не боялись смерти. Спасти от неминуемого, и мучительного позора. У меня в доме есть тайник, но в нем не поместятся двое. Умоляю вас, господин, спасите мое дитя. Заклинаю вас именем Бога и матери вашей, спасите». Я сам отвел дрожавшую от страха старшую девочку в свою карету, уложил ее на пол, накрыл ковром, а поверх навалил багаж. И вовремя, к дому уже со всех сторон, с гиканьем неслись всадники.